В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. В Москве прошли массовые митинги и выступления, приуроченные к 7 ноября. Итоги и комментарии. Трагедия на военной базе в Техасе в центре внимания Америки. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Седьмого ноября в Москве прошли массовые митинги и демонстрации сторонников КПРФ и оппозиции. В Санкт-Петербурге состоялась антикоммунистическая акция. Итоги прошедших выступлений подводит наш корреспондент Мумин Шакиров, собравший информацию, впечатления и комментарии.
В 11 часов утра коммунисты и их сторонники собрались на Пушкинской площади. Тысячи людей несколькими колоннами выстроились на Тверской улице и двинулись в сторону Театральной площади на праздничный концерт и митинг, посвященный 92-й годовщине Октябрьской революции. Среди шествующих были не только единомышленники КПРФ, но и представители различных левых движений, занимающие более жесткую позицию к исполнительной власти. Активисты коммунистической организации «Искра», Революционного коммунистического союза молодежи, Левого фронта, Союза рабочих Москвы и национал-большевики Эдуарда Лимонова. Среди демонстрантов был и знаменитый двойник Ленина, житель Химок Анатолий Кокленков. Он, как всегда, позировал перед камерами и денег за свою работу не требовал. Колонну Левого фронта возглавлял лидер движения авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Он призвал своих сторонников после митинга выйти на Красную площадь.
На Красную площадь мы также зовем всех. Московские власти не дали нам официального ответа, ни отказа, ни согласования. Поэтому мы считаем, что уведомили их в соответствии с законом. Мы имеем право проводить там митинг. Зовем туда всех коммунистов после митинга КПРФ. Так что здесь тоже своего рода единство и преемственность. Мы сегодня действуем единым фронтом.
Митинг и праздничный концерт начался на Театральной площади ровно в полдень. Со сцены звучали не только патриотические революционные марши, но и песни о современных руководителях российского государства.
Лили путь компании своей, страну заговорил и запугал. Прозрей, моя Россия, прозрей! Стряхни с себя ермо!
Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
20 век – это век Великого Октября, век Ленина и Сталина. Это век Советского Союза и нашей великой победы в мае 45-го. Как только наши правители предали идеал Октября, дружбы народов и справедливость, так и начались наши беды.
В своей речи Геннадий Зюганов, как обычно, раскритиковал исполнительную власть, потребовал отставки отдельных членов кабинета министров, но ни слова не сказал персонально о премьере Владимире Путине. Другие ораторы, напротив, требовали ухода всего правительства. Партийных боссов на трибуне было немало, но коммунисты на этот раз дали возможность выступить и малоизвестным активистам КПРФ, говорит московский студент Владимир Исаков.
Мы, наследники Ленинской гвардии, герои Великого Октября, собрались в столице нашей Родины, в городе Герои Москве, чтобы заявить: Великая Октябрьская социалистическая революция была самым ярким следствием проявления общего кризиса капитализма.
Митинг и концерт завершились в 13:30, после чего стоявший на Театральной площади координатор Левого фронта Сергей Удальцов, как и обещал, призвал своих сторонников идти на Красную площадь.
Свободу! 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 Будет нас! Кремль будет нас! Кремль будет нас! Кремль будет нас!
Но Удальцову и небольшой группе его сторонников не удалось прорваться через милицейские кордоны. Сам он при столкновении с ОМОНом получил травму и был задержан. Оставшиеся без лидера молодые люди с флагами и транспарантами так и не смогли прорвать оцепление и добраться до Красной площади. Несколько активистов Левого фронта были схвачены милицией и доставлены в городской отдел внутренних дел «Китай-город». В Санкт-Петербурге 7 ноября тоже прошел митинг, но с участием антикоммунистов. Людей Людей, не разделяющие революционные идеи, собралось немного, около 50 человек, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Организаторами антикоммунистического митинга выступили Русский общевоинский союз, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Российский имперский союз «Орден» и историко-просветительский клуб «Вчера и сегодня». Итогом митинга явилось принятие обращения русских антикоммунистических организаций к Парламентской ассамблее Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Для нас очевидно, беды, поразившие в 20 веке нашу Родину и многие другие страны и народы, начались с момента вооруженного захвата власти коммунистами 7 ноября 1917 года. Именно тогда марксизм, практически примененный Лениным, приступил к реальному решению классового вопроса, залив Россию и мир реками крови, говорится в обращении. Именно поэтому российские антикоммунисты призвали европейские демократические организации признать 7 ноября международным днем памяти жертв коммунизма. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Коммунисты почти каждый год 7 ноября выводят тысячи и тысячи своих единомышленников на улицы Москвы и других городов России. Антикоммунистам такие массовые шествия и демонстрации просто не под силу, считает известный московский политолог Марк Урнов.
Во-первых, они совсем не так хорошо организованы. Во-вторых, на сегодняшний день протестовать против коммунистов, скажем, для либералов достаточно смешно, потому что либералы видят опасность сейчас уже не столько в коммунистах, находящихся в оппозиции, сколько в том авторитарном режиме, который постоянно на сегодняшний день укрепляется, и выходить протестовать против неопасного явления, ну, ясно, что народу мало может пойти. Коммунисты на сегодняшний день, и прокоммунисты, они уязвлены, крушением советских символов и такой коммунистической идеологии, они уязвлены крушением супердержавы. И, в общем-то говоря, их легко отмобилизовать коммунистической партии на акции протеста против режима.
Стоит отметить, что среди тех, кто вышел 7 ноября на демонстрации под красным знаменем, есть люди, не разделяющие революционные идеи, но предпочитающие зрелище, праздники и бесплатные концерты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае и Приморье сегодня вспоминают тех, кто погиб при испытаниях субмарины «Нерпа» в Японском море год назад. В Пермском крае при обвале в пещере «Российская» погибли 2 спелеолога, еще один тяжело ранен. На Дальнем Востоке продолжаются поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края. На юге Молдавии произошел взрыв на участке магистрального газопровода, по которому российский газ поступает на Балканы. На поставках газа потребителям произошедшее не отразилось. На Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 144 человек. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие основатель Российского государственного гуманитарного университета и один из основателей историко-просветительского общества «Мемориал» профессор Юрий Афанасьев. Ведет программу Михаил Соколов. Первый раз в эфире в воскресенье в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Американский президент Барак Обама отложил на день поездку в Японию, чтобы во вторник принять участие в траурной церемонии на военной базе, где произошла трагедия, в результате которой погибли 13 человек и 30 были ранены. Сын палестинских эмигрантов Нидаль Малих Хасан, военный психиатр, по невыясненным пока причинам открыл внезапный огонь по своим сослуживцам. О мотивах поступка и самой личности майора Хасана сообщение нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
И следствие, и пресса пытаются собрать как можно больше подробностей подробностей о жизни, взглядах и настроениях человека, чья акция потрясла армию и заставила задать тревожные вопросы о феномене исламского радикализма в Соединенных Штатах. В проявляющейся картине немало противоречивых фактов, хотя сюжет вырисовывается довольно отчетливый. 39-летний Нидал Малик Хасан, сын палестинских эмигрантов, вырос в Вирджинии, неподалеку от Вашингтона. Он закончил технический университет Вирджинии, а затем, подписав контракт на службу в армии, учился в военно-медицинском университете и проходил ординатуру перед присвоением квалификации доктора-психиатра в знаменитом военном госпитале в медицинском центре Уолтер Рид. Знавшие его люди описывают его как одинокого, державшегося в стороне человека, загоравшегося эмоциями лишь когда дело доходило до разговоров о его мусульманской вере. В такие моменты его было не узнать. Один из однокашников Хасана по ординатуре говорит о том, что тот всегда открыто и крайне эмоционально высказывал свое негодование по поводу американской политики в мусульманском мире. Свою магистерскую диссертацию по специальности общественное здравоохранение он посвятил критике американской антитеррористической кампании, озаглавив свою работу «Война с терроризмом – это война с исламом». Тем не менее, работа была принята, и он был переведен в Форт Худ в ожидании отправки в Ирак или Афганистан. Родственники Хасана говорят, что он давно хотел уволиться из армии, но не мог этого сделать, поскольку у него был контракт. Работая в качестве психиатра с солдатами, воевавшими в Афганистане и Ираке, он якобы окончательно разочаровался в том, что делал. По словам близких, он жаловался на то, что как мусульманин он был объектом оскорблений, хотя профессионалы сомневаются, что майор американской армии может быть беззащитной жертвой оскорблений военнослужащих. Он регулярно посещал мечеть и даже просил имама подыскать ему жену, но это должна была быть религиозная мусульманка, предававшаяся молитве 5 раз в день и носившая хиджаб. Соседи говорят о нем как о ровном, спокойном человеке, от которого никто не мог ожидать ничего подобного. Именно соседи рассказали, что накануне своей акции Хасан вел себя как военнослужащий перед отправкой за океан. Он раздал им продукты из холодильника, предложил воспользоваться его мебелью и попросил соседку прибрать в квартире после его ухода. Рано утром, облаченный в традиционное белое мусульманское одеяние, он зашел в магазин за традиционной чашкой кофе. А затем, переодевшись в военную форму, через несколько часов открыл огонь из 2 пистолетов по солдатам, ожидавшим приема у врачей. Что могло подтолкнуть его к этой акции? Слово Яну Рунову.
Президент Обама призвал американцев не спешить с выводами о мотивах, которые могут стоять за стрельбой на военной базе Форт Худ в Техасе. «Мы еще не знаем всех деталей», — сказал президент. «И я бы не торопился с выводами, пока мы не узнаем все факты». Хотя Нидал Малик Хасан находится в госпитале, он считается арестованным по обвинению в убийствах. Естественно, до суда и во время суда возникнет вопрос о психическом состоянии обвиняемого в момент совершения преступления. Психологи и психиатры уже сейчас пытаются разобраться в этом. Об исходных данных говорит обозреватель общественного радио Том Джелтон. Он специализировался в военной психиатрии, работал 6 лет в военном госпитале имени Уолтера Рида в Вашингтоне, помогая в лечении солдат, страдавших от депрессии после участия в военных действиях в Ираке и в Афганистане. Он считал себя правоверным мусульманином, относился к своей вере очень серьезно. По словам его бывших сослуживцев, у него были проблемы в отношениях как с пациентами, так и с коллегами. Он не был женат, у него не было детей, жил майор Хасан один. В Америке много говорят о посттравматическом синдроме у солдат, участвовавших в военных действиях в Ираке и в Афганистане. По мнению Тома Джелтона, возможно, нечто похожее было и у майора Хасана, хотя он и не был ни в Ираке, ни в Афганистане. Даже перспектива отправки, особенно для человека, имевшего дело с сотнями воевавших там, может повлиять на психику. Примечательно, что солдат, совершающих самоубийство, примерно равное количество среди тех, кого только отправляют воевать, и тех, кто воюет. Сейчас в армии понимают, насколько важно выявлять заранее таких солдат, которые склонны к стрессовому синдрому после участия в военных операциях. Их надо выявлять до отправки в зону военных действий. Военный психиатр Майкл Уэлнер, профессор медицинского факультета Нью-Йоркского университета, высказывает свои предположения о психическом состоянии майора Хасана. «Я в шоке. В шоке от того, что профессиональный врач лишает людей жизни. Тот факт, что он, открывая огонь, вроде бы произнес «Аллах всемогущ, Аллах Акбар», указывает на его одержимость религиозной идеей. Этим он оправдывал массовые убийства. Лечивший солдат от посттравматического стрессового расстройства, он выслушивал их проклятие в адрес мусульман. мусульман, то есть тех, с кем он себя ассоциировал. Обычно такого типа убийцы чувствуют себя изгоями, отвергнутыми обществом, ненавидимыми, и как бы в ответ ненавидел он. Надо ненавидеть всех, чтобы решиться на убийство группы людей. Для майора Хасана, по-видимому, его вера, его религия была важнее его профессиональной этики. Это, возможно, стало его навязчивой идеей и привело к тому, что он сделал. Психиатр Майкл Уэлнер не исключает, что сначала майор Хасан планировал убить совершенно конкретного или конкретных обидчиков, например, того, кто сорвал с его автомобиля стикер «Аллах — это любовь», да еще поцарапал машину, и Хасану пришлось платить за ремонт. Но убивать за это может лишь человек с серьезным психическим расстройством.
Материал для эфира подготовили наши американские корреспонденты Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Тревожные процессы на финансовых рынках. Как остановить ядерную программу Ирана? Воспоминания о падении Берлинской стены. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Предупреждение. Мы находимся в новом финансовом пузыре. Это предостережение напечатано на обложке Newsweek. Резкий рост биржевых котировок в последние месяцы не имеет никакого отношения к реальности, считает экономический эксперт журнала. Ситуация на рынке труда США худшая за десятилетия. Ряд государств на грани банкротства. В развивающихся странах доверие потребителей практически на исходе. Как могут расти цены на недвижимость, если безработица увеличивается, зарплата не повышается, а государственные долги достигают рекордных цифр. По мнению известного американского экономиста Роберта Шиллера, сейчас в экономике наблюдается новый мыльный пузырь. Или, как говорят экономисты, эхо того главного пузыря, который сдувается после того, как власти латают прорехи большим количеством наличных денег. А легкие деньги готовят почву для второго круга спекуляций. Оздоровление экономики должно основываться не на фондах стимулирования, а на укреплении частного сектора и вместе с ним увеличении числа рабочих мест и инвестиций. Тем не менее, безумие возвращается, а вместе с ним и эхо экономического пузыря.
Мировые финансовые активы с 2007 года сократились на 16 триллионов долларов, сумму, превышающую весь объем экономики США. Однако оставшиеся 178 триллионов – это все-таки еще огромные деньги. Процентные ставки всюду очень низкие, а инвесторы хотят куда-то вкладывать средства. Экономические пузыри не отличаются логикой поведения, и предсказать время их появления и размах практически невозможно. История учит нас одному. Пузыри все равно лопнут и вызовут новый крах, и только после этого начнется настоящий устойчивый рост, прогнозирует Newsweek.
Соединенные Штаты должны укрепить сотрудничество с Россией, чтобы остановить ядерную программу Ирана, считает известный американский политолог, специалист по России Дмитрий Саймс. Его комментарии публикует «Тайм». Если Кремль сможет заключить с Тегераном договор об обогащении в России урана для медицинских целей, это сразу повысит репутацию Москвы на международной арене. Если договор не состоится, Москва поддержит санкции против Ирана. Пока американской администрации не удается наладить отношения с премьер-министром Путиным, который непосредственно контролирует государственные компании, торгующие с Ираном. Президент Обама и его команда не выполняют своих обещаний. В сентябре Обама объявил об отказе от размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии, а ровно через месяц вице-президент Байден подтвердил намерение США разместить в Польше ракеты «Патриот» и назвал среди приоритетов интеграцию Грузии в НАТО. В ответ Россия может возобновить замороженные поставки в Иран ракет С-300.
Работать с Россией для блокирования иранской ядерной программы будет непросто. Обама хотел, чтобы Владимир Путин поддержал кандидатуру Чикаго для проведения там Олимпийских игр. Он позвонил российскому премьеру за 2 дня до голосования и ничего не предложил взамен. В вопросе о ядерной программе Ирана такой подход слишком поздно и слишком мало может привести к тому, что американской администрации придется делать выбор, которого она очень хотела бы избежать, между ядерным Ираном и новой опасной войной в важнейшем регионе, предупреждает «Тайм».
В июне 1987 года президент США Рональд Рейган обратился к советскому лидеру Михаилу Горбачеву с призывом: «Господин Горбачев, снесите стену». Рейган был одним из немногих оптимистов, веривших, что Берлинская стена падет в ближайшем будущем и откроет путь демократизации Восточной Европы. О роли Рейгана и Горбачева в событиях 20-летней давности пишет «Тайм». Многие считали, что именно жесткость и бескомпромиссность американского президента привели к окончанию холодной войны. По мнению автора статьи, успех Рейгана основывался на его умении убеждать, вовлекать в диалог и умело использовать дипломатию. В Горбачеве Рейган нашел партнера для переговоров.
На самом деле Берлинская стена пала сама, под собственной тяжестью. В своей речи у Бранденбургских ворот Рейган призвал Горбачева сделать символический жест – снести стену. Поступок Горбачева стал началом либерализации Восточной Европы и его величайшим личным достижением. В этой драме он был главным героем, а Рейган – актером второго плана. Тем не менее, заслуги Рейгана в деле окончания Холодной войны очевидны и стоят в одном ряду с крупнейшими достижениями президента США. Величайшим даром Рейгана была способность четко сознавать реалии настоящего и оптимистично смотреть в будущее. Он чувствовал, когда риск может принести успех. Президент США Барак Обама должен извлечь уроки из наследия Рейгана при решении стоящих перед Америкой задач, считает Time.
В 2007 году французская фирма Renault приобрела 25% акций российского АвтоВАЗа, пишет Newsweek. Французов не смутило ни устаревшее оборудование советского времени, ни то, что 100 тысяч рабочих компаний производили всего 130 тысяч машин в год. Сегодня уровень продаж рухнул в результате экономического кризиса, и российский премьер Владимир Путин предложил Renault увеличить свой капитал в АвтоВАЗе, предупредив, что иначе доля французской компании может быть размыта. Он также заявил, что хочет обойтись минимальным сокращением рабочей силы.
Проект «Лада» – испытание на прочность желания Путина играть по международным рыночным законам. «АвтоВАЗ» – одна из немногих российских компаний, где иностранный инвестор приобрел большую долю в капитале, чтобы провести значительные перемены. Теперь Кремль должен решить – помочь «Рено» добиться успеха, пусть ценой увольнения половины рабочих, или продолжать закачивать деньги в дряхлую отрасль, только чтобы не потерять рабочие места, заключает «Тайм».
45-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Сегодня, в воскресенье, 8 ноября, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича филолог и культуролог Елена Волкова. Программа пойдет в записи. «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой признал свою вину. Тема в развитии. Кто такие подробята? Объявлен поиск. Вас ждут также исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровском крае Приморья сегодня вспоминают тех, кто погиб при испытании субмарины «Нерпа» в Японском море год назад. 8 ноября 2008 года из-за несанкционированного включения автоматической системы пожаротушения на подлодке погибли 20 человек. В Пермском крае при обвале в пещере «Российская» погибли два спелеолога, еще один тяжело ранен. Всего под завалами оказались 5 человек. Один из них выбрался сам, другого спасли коллеги. На Дальнем Востоке продолжаются поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края. На борту самолета находились 11 человек. Выжить, очевидно, не удалось никому. На юге Молдавии сегодня утром произошел взрыв на участке магистрального газопровода, по которому российский газ поступает на Балканы. Повреждена одна из трех веток газопровода на границе с Украиной. Сообщается, что на поставках газа европейским потребителям произошедшее не отразилось. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. В ходе прошедшего в субботу голосования документ одобрили 220 конгрессменов, 215 высказались против. Прежде чем проект поступит на подпись Обаме, он еще должен пройти согласование в Сенате. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного предположительно смертником, погибли 10 человек. Взрыв произошел на рынке к югу от города Пешавар. По данным Associated Press, целью атаки смертника мог быть один из местных чиновников, который скончался от полученных ранений. На Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 144. Всего в стране отмечено более 900 тысяч случаев заболевания.
«Свобода в полдень» в эфире. Адвокат Никиты Тихонова, обвиняемого в убийстве адвоката Станислава Маркелова, заявил, что его подзащитный признал свою вину. Он также отметил, что Никита Тихонов отрицает свою принадлежность к националистическим группировкам. Касаясь второй задержанной по делу Маркелова Евгении Хасис, адвокат сказал, что у него нет сведений о ее причастности к убийству. По версии следствия, наиболее очевидная причина совершения убийства – личная неприязнь, а именно дело антифашиста Александра Рюхина, которым занимался Станислав Маркелов. Однако существует информация, что подозреваемые также могли быть причастны к убийству азербайджанца Расула Халилова, который, в свою очередь, был фигурантом дела «Черных ястребов» в группировке, совершавшей нападение в московском метро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Обсуждается связь Никиты Тихонова с организацией «Русское национальное единство», которое с 2000 года запрещено не только в Москве, но и в нескольких регионах России. По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, Никита Тихонов давно интересовал правоохранительные органы.
Нужно было обозначить как-то причастность задержанных к ультраправым группировкам, и они назвали наиболее с их точки зрения известную «Русское национальное единство». Но через РНЕ кто только не прошел. Вполне возможно, и они тоже. Но с таким же успехом, да, про Демушкина можно сказать, что он прошел РНЕ, потому что Славянский союз – это осколок РНЕ.
Заявление второй подозреваемой Евгении Хасис о том, что ее не устраивает нынешний адвокат, и она требует заменить его на другого Александра Васильевича, также привлекло внимание. Ранее именно Васильев защищал лидера нацистского движения ОБ-88 Максима Марцинкевича, больше известного по кличке Тесак.
Александр Васильев – идейный сторонник ультраправых. Александр Васильев, формально ли он член русского образа, но это такой личный адвокат русского образа. Есть сведения, что Никита Тихонов – это человек, который имеет отношение к русскому образу и, возможно, даже стоял у истоков его создания. И, соответственно, вполне логичным было, что они обратились к своему адвокату. Другое дело, что адвокат, насколько мне известно, отказался. И это тоже очень хорошо характеризует, потому что русский образ очень осторожная организация, и подставляться так они не будут. Хотя до сегодняшнего момента они заявляли, что они будут защищать всех соратников, которые обратятся к ним за помощью. Это первый случай публичного обращения, публичного отказа.
Удивил и насторожил не только журналистов, которые находились в Османном суде, но и общественность тот факт, что подозреваемые закрывали свои лица черными масками, когда их сопровождали вооруженные приставы в зал суда. Причем они были надеты задом наперед, прорези для глаз находились на затылке. Адвокатский комментарий дает юрист Александр Добровинский.
Арестованный может принять сам самоличное решение не показывать свое лицо, это его право. Мы часто видим записи по телевидению и в прямой трансляции, когда люди закрываются журналами, куртками и так далее. Обычно маски могут одевать в тот момент, когда и по каким-то причинам особо опасный преступник не имеет возможности свое лицо закрывать там газетой, курткой и так далее. Другое дело, что эту маску никто не будет расправлять и аккуратненько разглаживать на личике в связи с тем, что она надевается, как она надевается. То, что произошло в прорези для глаз там и для рта, оказались на затылке. Но это случайность, ничего.
Следствие на данный момент считает главным мотивом убийства адвоката и журналистки личную неприязнь, а именно причастность Никиты Тихонова к убийству антифашиста Александра Рюхина, которое совершили участники националистической группировки «Объединенная бригада 88». Маркелов являлся адвокатом семьи погибшего, говорит Галина Кожевникова.
То, что он подозреваемый по делу Рюхина, это как раз действительно серьезный мотив для ненависти к Маркелову. Потому что, с одной стороны, Маркелов – идейный противник, который по идейным соображениям представлял интересы семьи Рюхина. И в этом смысле Тихонов, конечно, должен его воспринимать как откровенного врага. С другой стороны, вообще-то Маркелов сделал все, чтобы люди, которые были осуждены по Рюхину, получили максимальные сроки. И, соответственно, да, это друзья того же Тихонова, и это тоже просто личный мотив. Хотя мне, честно говоря, все-таки вот представляется, на мой взгляд, почерк, конечно, человека, который скорее в горячих точках воевал, но уж уж очень хладнокровное убийство.
Антифашист Александр Рюхин, больше известный под кличкой Штопор, был убит 16 апреля 2006 года в районе станции метро Домодедовская, когда направлялся со знакомым на концерт. Неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений. На суде по обвинению в совершении преступления находились три человека, все члены националистических и профашистских организаций. Нагатинский суд признал подозреваемых виновными и приговорил их к срокам от 4 до 6,5 лет лишения свободы. Интересы семьи Рюхина представлял Станислав Маркелов. По мнению руководителя Московского антифашистского центра Евгения Прошечкина, самое главное сейчас внимательно следить за ходом следствия.
У меня вот все-таки нет стопроцентной уверенности, что вот эти граждане, что они 100% именно причастны убийцы вот именно Маркелова и Бабуровой. Потому что свалить на человека, который совершил некое преступление, до кучи еще преступлений, увы, это обычная тактика. Ну, начиная от обычной милиции и кончая там ФСБ. Надо это дело тщательно наблюдать за каждым, так сказать, телодвижением, расследованием, суда и тому подобное. И то, например, что его засекретили, и то, что обвиняемый в суде Басманов шел, закрывшись каким-то колпаком лицо. Это много вызывает, честно говоря, не очень радостные мысли. Тем более, что мы знаем, как якобы Анны Политковской суперрезонансное преступление объявили полностью раскрытым, а потом кончился конфузом.
Появилась информация, что арестованные по делу Маркелова и Бабуровой могут быть причастны к другому громкому преступлению – расстрелу в Москве азербайджанца Руслана Халилова. Он проходил по делу группировки «Черные ястребы», которая в метро нападала на подростков, заподозренных в причастности к группам неонацистов. В октябре 6 членов банды приговорили к тюремным срокам от 4 до 7 лет лишения свободы. Халилов до вынесения приговора не дожил. Обвинение по статье «Умышленное убийство» было предъявлено Никите Тихонову и Евгении Хасис 4 ноября. Басманный суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Процесс сделали закрытым для общественности и прессы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 8 по 14 ноября, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
8 ноября 1833 года в Петербурге состоялось первое представление на сцене Императорского Михайловского театра, построенного архитектором Александром Брюловым. Давали балет «Амур в деревне» и водевиль «Знакомые незнакомцы». На первом спектакле присутствовали император Николай I с супругой, великие князья, среди зрителей были Василий Жуковский и Петр Вяземский. Михайловский театр стал третьей императорской сценой в Петербурге. В отличие от Мариинского и Александринского театров, эта сцена не имела ни собственной труппы, ни определенного репертуара. На многие десятилетия театр стал прибежищем для французской драматической труппы и конкурирующей с ней немецкой, за что театр прозвали французским или театром Мишель.
Ноября 1893 года в Петербурге состоялись похороны Петра Ильича Чайковского. Он скончался в возрасте 53 лет. Гроб с телом композитора от дома на Малой Морской улице до Мариинского театра сопровождали десятки тысяч человек. От театра процессия отправилась к Казанскому собору. После отпевания тело было погребено на кладбище Александра Невской лавры. Похороны Чайковского стали первыми в истории города похоронами негосударственного лица, которые сопровождал духовой оркестр.
10 ноября 1944 года родился английский либреттист Тим Райс, автор слов рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in for BC had no mass communication. Don't get me wrong. 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 Don't get me wrong.
Christ, superstar. Do you think you're what they say you are? Jesus Christ, superstar. Do you think you're what they say you are?
Tell me what you think about your friends at the top. Now who'd you think besides yourself was the pick of a crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or what?
11 ноября 1908 года в Галиции родился Соломон Флор, один из главных претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 30-е годы. Почти вся семья Флора погибла во время еврейского погрома. Он вырос в чехословацком еврейском сиротском доме. Открыл Флора выдающийся шахматист Аарон Немцович. Начало и середина 30-х годов – взлет шахматной карьеры Флора. Он обыгрывал Алехина, Лилиенталя, Капабланку и Ботвинника. Страх перед немецкой оккупацией заставил спортсмена бежать из Чехословакии сначала в Тарту, а потом в Москву, где Флор получил советское гражданство. Флор был вынужден отказаться от надежд стать чемпионом мира. Советское руководство уже имело собственного претендента на этот титул – Михаила Ботвинника.
12 ноября 1952 года в американской компании Ampex инженер Чарльз Гинзбург продемонстрировал коллегам первый в мире видеомагнитофон. Устройство Ampex VRX-1000 произвело огромное впечатление на специалистов. Приборы видеозаписи того времени работали на излишне высокой скорости – 6 метров в секунду. Гинзбург применил записывающие головки, которые вращались на высокой скорости, что позволяло экономить видеопленку. Изобретение Гинзбурга предопределило будущее аналоговых аудио- и видеомагнитофонов. Через 4 года компании создали первый промышленный видеомагнитофон, который был продан за 50 тысяч долларов.
Ноября 1002 года, в день святого Брайса, английский король Этельред II по прозвищу Неразумный устроил резню датчан, живущих в Англии. Это подтолкнуло короля Дании и Норвегии Свена I Велобородова совершить несколько набегов на Англию. Получив отступные, Свен на несколько лет прекратил набеги. Но английский трон не давал ему покоя. И в 1013 году Свен, разгромив противника, стал английским королем. Этельред был вынужден искать приюта в Нормандии. Однако всего через 5 недель завоеватель скончался, и Этельред вернулся в Лондон в прежнем качестве.
14 ноября 1915 года в Париже издан манифест Чешского зарубежного комитета, впоследствии переименованного в Чехосло. В документе, подписанном Томашем Масариком и другими членами этой организации, объявлялась война Австро-Венгрии и Германии, а целью борьбы провозглашалось создание независимого чехословацкого государства. Активная деятельность Масарика в пользу освобождения чешских и словацких земель из-под власти Габсбургов развернулась с началом Первой мировой войны и эмиграцией политика из Австро-Венгрии. Масарик посетил Англию, Россию и США, создавая повсюду чехословацкие комитеты, в задачу которых входило пропагандистская работа и сбор средств. Авторитет Масарика как умеренного демократического политика способствовал поддержке чехословацкой идеи западноевропейскими правительствами. 3 года спустя Масарик стал президентом независимой Чехословацкой республики.
Это был исторический календарь от Леонида Гержоя. 12 часов 45 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае при обвале в пещере Российской погибли 2 спелеолога, еще один тяжело ранен. На Дальнем Востоке продолжаются поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края. На Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 144. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжает традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и ведет моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – свиной грипп. Буквально каждый день из разных стран поступает сообщение о том, сколько человек им заразились. К примеру, в понедельник на волнах Радио Свобода прозвучало следующее.
На Украину, где объявлена эпидемия гриппа H1N1, начали поступать необходимые медикаменты для борьбы со вспышкой этого заболевания, передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Из-за отсутствия на местах необходимых лабораторий, медики не могут быстро определить штамм вируса. Министерство здравоохранения официально сообщила только об одном погибшем от калифорнийского гриппа и 13 случаях заражения этим опасным вирусом. По прогнозам специалистов, через 1-2 недели так называемый свиной грипп может достигнуть центральных и восточных областей страны.
Обратим внимание, здесь встретились три названия – H1N1, калифорнийский грипп и свиной грипп. Но зачем для одной хвори понадобилось столько названий? Об этом спросим директора Института гриппа в Петербурге Олега Киселева.
Профессиональные названия содержат географическую принадлежность вируса, где он выделен. И номер 04, допустим, дробь Калифорния. 04 – это означает номер изолята. Значит, это был 4-й вирус, который выделился. А следующая рубрикация – это подтип. В данном случае подтип H1N1. Вспышка вот этой эпидемии связана была с тем, что вирус имел реально свиное происхождение. Существует проблема какая? Люди стали бояться не только самого заболевания и свиного мяса, а в общем это не совсем правильно. И специалисты все-таки стараются сегодня уйти от названия свиной и остановиться на географической принадлежности, номере изолята и подтипе H1N1. Хочу подчеркнуть, основным резервуаром природным для вирусов гриппа является перелетная птица. Перелетная птица передает очень активно птичий грипп разным уткам, цыплятам, гусям на птицефабриках. Но промежуточным хозяином для птичьего гриппа может быть свинья. Но свинья с такой же эффективностью заражается и гриппом человеческого происхождения. Поэтому свинья, как промежуточный хозяин, отличается тем, что там могут встретиться и человеческие вирусы, и птичьи. В результате получается вот такая комбинация хромосом вирусов человеческого, птичьего и свиного происхождения. В 1918 году вирус испанки имел такое же происхождение. Он тоже был гибридом.
Тем не менее, от страны название было?
От страны, но получилось как. Первая волна, которая прошла в Америке и докатилась до Бостона, где было скопление войск, которые должны были передислоцироваться в Европу для участия в Первой мировой войне, она реально была связана с заболеваемостью среди свиней. А когда вот уже огромнейшая армия появилась в Испании, вспышка носила тяжелейший характер, и в исторических хрониках так он и остался испанкой.
А почему тогда нынче говорят то мексиканский, то грипп Калифорния?
Предполагается, что первичные случаи заболевания людей и свиней были все-таки в Калифорнии. И из Калифорнии то ли с живыми поросятами, то ли каким-то другим образом вирус перекочевал в Мексику. И вот сейчас идет перетягивание канатов. Кто все-таки виноват? Мексика или США?
Олег Киселев упомянул о спорах вирусологов, а мы заметим, что с приходом эпидемии произошла и лингвистическая путаница. Объясняется она тем, что в современном мире знатоков латыни, конечно же, намного меньше, чем людей, владеющих английским языком. Кроме того, в формуле вируса начертание букв одинаково для двух языков. И вот вместо H1N1 мы порой слышим, как говорят H1N1. Однако следует помнить, что медицина в таких случаях все-таки пользуется латынью. Такова давняя почтенная традиция. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Свобода в полдень» в эфире. Движение «Подробята», якобы взявшее на себя ответственность за поджог на уходящей неделе офиса «Движение наше», оказалось выдумкой блогера. Среди антифашистов, к символике которых прибегли настоящие поджигатели, не уверены, но возможно, что это дело рук активистов антифа. Поджигатели ищут и милиция, и спецслужбы. Тему изучала Анастасия Кириленко.
наши заявили в милицию о поджоге. Ответственность за поджог взяла на себя некая организация с говорящим названием «Подробята», сообщил московский комсомолец. Название организации, по мнению газеты, происходит от фамилии правозащитника и журналиста Александра Подробинека, которого наши, напомним, активно преследовали. Александр Подробинок с иронией отнесся к подробятам.
В этом есть какой-то элемент политического кича. Каждый развлекается как умеет. Не использует не мою все-таки фамилию, а какое-то производное, по которой можно догадаться, что я к этому делу как-то причастен. Меня все это веселит. Вы знаете, меня и раньше веселило, когда вдруг писали в «Известиях» или «Советской России» о том, что я получаю $400 ежемесячно от ЦРУ, о том, что я у них нахожусь на содержании, у Моссада, у англичан. Ну, много всякой такой ерунды было. Когда добавляется к этому еще какая-то ерунда, это уже неинтересно, так только для коллекции. То, что эти или не эти, может быть, люди подожгли офис наших, мне кажется, это неправильным. Я совершенно не люблю наших как организацию, этих людей, но устраивать пожар в центре Москвы, это, по-моему, не то, что следует делать в отношении таких кремлевских движений. Если бы они меня спросили совета, я бы посоветовал, может быть, и заниматься политической деятельностью, но не брать в руки спички.
Со ссылкой на газету МК о подробятах написали еще несколько СМИ. Однако раньше всех это название придумал блогер Максим Костюковский.
Ну, просто такая шутка, которую газета «Московский комсомолец» почему-то перепечатала. Потом его подхватили другие информагентства со ссылкой уже на «Московский комсомолец». Когда набирал в поиске это слово «подробята», я его, ну, наверное, придумал, потому что раньше ничего, ни в одной поисковой системе ничего не находилось. Это журналисты других изданий, например, «Интерфакса», они тоже вышли на меня, потому что у меня это, впервые эта информация появилась.
Настоящие поджигатели разместили видеоролик поджога в интернете на сайте YouTube. Согласно профайлу, владельцу аккаунта 24 года, а зарегистрирован он недавно, 25 октября. Видеоролик снабжен заставкой «Антинашистское действие», а в подписи к нему содержится намек на то, что поджог – дело рук антифашистов.
Политика – штука серьезная. Тут травли отдельно взятых журналистов и размахиванием флагами под охраной ОМОНа дело не заканчивается. Иногда за свои убеждения приходится и головой отвечать. Наблюдая эти странности, некая группа ответственных граждан, в отличие от вашего официозного проекта, действительно не чужды антифашизму, решила помочь своим несостоявшимся коллегам побыстрее определиться с будущностью.
Представитель антифашистского движения Александра Сазонова не уверена, что поджог здания наших – дело рук антифа. С другой стороны, движение ранее брало на себя ответственность за другие поджоги.
До этого какие-то антифашисты тоже поджоги делали, но они по-другому снимали эти видео. Какие-то антифашисты делают легальные мероприятия, какие-то вот этим сумасшествием занимаются. Антифа – это вообще не структура, это просто молодые люди. Люди находятся в свободном полете, конечно же, у них нет никаких лидеров. Люди действуют от какого-то своего мнения и от какой-то своей определенной жизненной позиции. Дело в том, что еще офис наших, то есть я, например, вообще не понимаю смысл их трогать. Партия наша, они же вообще государственная структура, которая вообще не пойми чем занимается.
Поисками поджигателей офиса наших занимаются милиция и спецслужбы, рассказывает юрист организации Александр Санников.
Произошел поджог непосредственно приблизительно в 3 часа ночи, второе на третье. Есть непосредственно доказательства тому, что это был поджог, но как именно, я не могу пока вам рассказать. Об этом мне попросило следствие.
Говорил юрист движения «Наши» Александр Санников. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у протоиерея Михаила Ардова. С ним беседует моя коллега Вероника Баде.
Отец Михаил, как прошла у вас неделя?
Неделя прошла, как обычно у меня проходит. Вот было богослужение 4 ноября. Это вот праздник в честь иконы Божьей Матери. Ну, то, что в это время у нас еще празднуется некий государственный праздник, ну, как-то это на нас не влияет. Хотя я, надо сказать, по этой части отметился. В журнале New Times опубликована моя статейка под названием «Новый старый праздник», где я с некоторой иронией предложил свою помощь политтехнологам кремлевским. То, что этот праздник так теперь называется Днем народного согласия, и почему-то он привязан именно к штурму русским ополчением Китай-города, это все немножко далековато, мало кому понятно. Ну, где-то русские марши происходят. И у меня возникла такая идея, что раз мы так любим смутное время, то я предлагаю совместить еще второе событие смутного времени. Москвичи и русские воины в 1606 году ворвались в Кремль, был пойман и умерщвлен польский ставленник Лжедмитрий I, он же Гришка Отрепьев Растрига, его убили, потом его сожгли, его прахом зарядили пушку и выслали в сторону Запада, в сторону Польши. Вот я предлагаю это вспоминать, и вспоминать не просто, а вот в течение целого года идет подготовка к этому празднику. Выбирают среди артистов, политиков, шоуменов наиболее достойнейшего, которому предстоит такая важная роль в этом торжестве. А в это время в мастерской Большого театра изготовляют чучело Гришки Отрепьева, и для него шьются роскошные царские одежды. Потом на Соборной площади в Кремле в самый день праздника разводится большой костер. В присутствии первых лиц государства сжигается это чучело, поются патриотические песни. Потом собирается пепел, заряжается не куда-нибудь, а в царь пушку. И вот когда там заряжено, после этого самый голосистый протодиакон Московской патриархии возглашает Гришки Отрепьеву анафему. После этого вот этот избранный человек производит этот выстрел. Вот такой я им предлагаю сценарий.
Отец Михаил, а что означает для вас дата 7 ноября?
Это день памяти и скорби. Великой скорби. Вот в этом году это, кстати сказать, символичное совпадение. Это так называемая Дмитриевская родительская суббота. В этот день мы молимся о усопших. Главным образом мы вот молимся в нашем храме о тех православных отцах, братьях и сестрах наших, от безбожников умученных, погибших и во время гражданской войны, и во время сталинского террора, во время всей этой страшной кровавой истории. Просим Бога о упокоении душ вот этих всех людей.
С протоиереем Михаилом Ардовым беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Главная тема – что помнят россияне об Октябрьской революции 1917 года. В обществе немало говорят о репрессиях времен правления Сталина, однако упускают из вида, что террор начался в стране значительно раньше, с приходом к власти Ленина и партии большевиков. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня, по вторых в 7 вечера и в 2 часа ночи, ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».